Дорогая церковь, возлюбленные братья и сестры, рад сегодня всех приветствовать светлым и спасительным именем Господа Иисуса Христа. Каждая суббота – это праздник, безусловно, потому что это, в первую очередь, наверное, возможность не работать. Вы понимаете, мы не просто по законодательству страны какой-то, а по законодательству Вселенной обладаем возможностью в субботу не работать, а заниматься тем, что нам приятно. Приятно общаться с Богом, приятно общаться с братьями и сестрами. Познавать, постигать Божию волю в своей жизни и узнавать какие-то божественные откровения. Что? Так, простите, это... Что особенно приятно сегодня, что эта суббота, она выделена как-то... Ну, отдельно, вы видите, здесь рядом со мной красиво украшенная витрина, на ней много плодов, особая детская программа, такое приятное музыкальное сопровождение. Все это связано с тем, что сегодня праздник жатвы. Конечно, кто-то скажет, очень странно, что эти христиане-адвентисты празднуют какой-то праздник, которого, собственно говоря, в Новом Завете мы найти вроде бы не можем. Я подчеркиваю слово «вроде бы». Но если мы поймем того, что день конкретный этого праздника у нас не застолблен нигде. Он где-то так осенью. Это первый момент. И связано это в первую очередь, что это не догма, это даже не доктрина и не правило. Это естественная потребность верующего человека сказать Богу «благодарю», «спасибо», выразить свою благодарность Создателю. У нас есть в этом личная заинтересованность и потребность. Второе. В Ветхом Завете, а ведь мы признаем священство всего Священного Писания, если кто-то думает иначе, бросьте в меня камень, потому что Иисус Христос другого Писания, как Ветхий Завет, не знал, например. И когда Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, Он имел в виду как раз вот те самые книги, которые у нас за чертою в наших изданиях относятся к Ветхому Завету. Соответственно, все, что здесь описано, оно имеет спасительную ценность для современного христианина. Сегодняшнее исследование мне хочется провести на основании иудейских праздников. Ведь те люди тоже умели праздновать. Кстати говоря, вы помните, да, что израильский народ отличался разнообразием праздников. Доходило до того, что окружающие народы завидовали, как эти евреи ничего не работают, да, у них как бы все в жизни складывается удачно. Прежде чем мы коснемся основных праздников, которые непосредственное отношение имеют именно к жатве, потому что мы обнаружим закономерность, все три больших праздника, так называемых паломнических праздников в Иерусалим, они были связаны со сбором урожая. Конечно, Израиль – уникальное место для жительства, там есть поздний дождь и есть ранний дождь, и поэтому культуры одни собирались весною, другие собирались осенью. Вынуждены были три праздника делать, чтобы как бы вот отметить сбор урожая. Мы не располагаем такими преимуществами, обходимся одним праздником. Но в этом одном празднике сохраняется вся та древняя последовательность благодарности Богу. Немного бы хотелось отметить вообще о календаре Израиля времен древности. Понятно, что современный Израиль, те евреи, которые пытаются жить по законам иудаизма, они блюдут свой календарь, безусловно. У Израиля есть и там Новый год по еврейскому календарю, но в то же время вся страна живет и в ногу со всем человечеством, да, по юлианскому календарю и летоисчислению. Но если мы коснемся коренного календаря, он интересен. Он такой определяется двумя светилами, то есть формирование месяцев и годов принимает участие и опираясь на Луну, и опираясь на Солнце. Если мы возьмем образование еврейских месяцев, то они все по лунному календарю. Все очень просто. На небе видите, что родилось новая луна, начинается новый месяц. Она пришла в полную луну, потом уменьшилась, месяц закончился. Пошел новый круг, то есть луна вышла, вот этот тоненький месяц с другой стороны, значит, наступило время следующего месяца. Все элементарно. Посмотрел на небо и видно, в какой части месяца ты живешь. Да? Если полная луна, это где в месяце мы находимся? В середине. А в зависимости от того, с какой стороны там месяц, соответственно, ты знаешь, какой край. Либо это начало месяца, либо это его конец. Но возникала проблема, если мы говорим вот о нашей традиции, опираясь, у нас же год строится, исходя из обращения на Солнце. То есть Солнце делает, Земля делает свой оборот вокруг Солнца, да? Но у нас Солнце движется по небосклону, у нас меняются климатические условия, у нас есть лето, у нас есть весна, у нас есть осень, у нас есть зима. Да, и мы, исходя из этих соображений, строим свой год. У нас год рассчитан на 365 дней. Но там еще, конечно, приходится 6 часов, там еще 24 минуты, 225 секунд. Это отдельная история. У нас поэтому есть високосный год раз в 4 года. Или в 5. Видите, все правильно. 4 года. Мы добавляем один день для того, чтобы вот это вот недостаток вот этих вот скопившихся часов восполнить. И у нас, как бы, мы все время практически находимся в одной фазе. То есть зимой все равно одни месяцы зимние, летом у нас летние месяцы. Как-то так равномерно все, и ничто никуда не сдвигается. То вот еврейский календарь, он был более подвижен, потому что Луна, знаете ли, она с Солнцем имеет разные вот эти вот скорости вращений. Поэтому лунный месяц, он, конечно, в целом был там 30 дней, иногда 29 дней, но это... Не в этом дело. Общая сложность дней получалась 354 дня. То есть, получается, Солнце еще не пришло к Новому году, а у Луны месяцы закончились. Поэтому еврейский, вот этот високосный год, наступал чаще, чем у нас раз в 4 года. И у него была другая функция. Там не просто день добавлялся, там часы добавлялись, там добавлялся месяц. Високосный год по лунному календарю было 13 месяцев. Еще один месяц Агав. Вот вам 13 месяцев. Наслаждайтесь на здоровье. Что и эти месяцы тоже возникали не каждый год. Високосный год не просто вот там раз в 3 года, или раз в 4 года, или раз в 2 года. Там такой цикл 19 лет. И в этих 19 лет по-разному распределяется. То есть 3-й, 6-й, потом не 9-й, а 8-й, после него 11-й, 14-й, 17-й и 19-й годы, это годы с високосным месяцем. Это годы, в которых 13 месяцев. Почему это было сделано? Потому что если этого не делать, то праздник, начало, самый главный праздник, с чего все начиналось, праздник Песах, Пасха, он бы постепенно съезжал к зиме. И вот эти високосные годы опять его отодвигают на место. Все возвращается туда, куда оно. Первые месяцы, особенно Новый год по еврейскому календарю, он бы так постепенно съезжал в другую сторону, а так его отодвигают. Поэтому еврейские праздники, вот многие удивляются, почему еврейские праздники до сих пор, они плавают как-то, там в один год такого-то дня, в другой год такого-то дня, там в таком месяце. Эта Пасха еврейская может выпадать у вас на разные, может в апреле, может в мае получиться. И то в начале апреля, то в конце апреля, то в начале мая, то вот иногда бывает вообще поздно, то есть ближе к концу мая. Теперь вы знаете, с чем это связано. Лунные месяцы, вот так вот, знаете ли, очень большой разброс имеют во времени. Но из-за того, что они имеют определенную привязку, в целом циклы делились на два, как бы. Были весенние праздники и были осенние праздники. И это было связано еще с тем, что циклы дождей были такие же. Они были те, как бы, к созреванию того урожая, и эти, то есть весенние и осенние. Когда осенью собрали урожай, особенно вот фруктовые, в первую очередь это был сбор винограда, и после уже, пожалуйста, лейся дождик сколько надо, потому что урожай собран. Теперь давайте посмотрим на значение этих праздников. Я упомянул, что праздника было три. Какие это были праздники? Праздники, на которые весь мужской род, то есть мужчины, обязаны были приходить на поклонение Богу. Это было выражением всего народа, что мы поклоняемся истинному Богу. Между прочим, это такая трехразовая проверка на верность Бога. И Богу, и Бога. Вы представьте, вот мы живем в современной Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, у нас как бы сейчас есть враги? Ну, вроде как, вот по факту нет. Да, есть недоброжелатели, там санкции, все дела. Но вот такого, знаете, мы не находимся в состоянии войны, правда? У нас же мирное небо над головой. Да, мы живем в хорошее время. Да, где-то, может быть, что-то и происходит, но как бы не постоянно. Да, мы не защищены, возможно, от каких-то террористических атак. Опять-таки, в пятницу, да, вы слышали сообщение в Лондоне. Очередной теракт, погибли люди. Но в целом мирное небо. И вот представьте себе, три раза в год все мужчины, которые способны держать оружие в руках, годные к военной службе, военные в том числе, все, отправляются в Москву на праздник. Включая пограничников, все системы вот этого ядерного щита, который у нас. Как вы думаете, сегодня у народа хватит такого доверия Богу? Мы говорим о доверии, вот элементарное доверие. То есть вступит, наверное, в первую очередь российская поговорка, да? На Бога надейся, но сам не плашай. И все. То есть такой думать, что такая идея возникнет, допустим, в нашей Государственной Думе, не приходится. Но оно и не надо. Мы не соблюдаем еврейские праздники. Я просто привел этот пример к тому, как это было тогда. Вы подумайте только. Народ израильский не находился в окружении доброжелательных народов. По одной простой причине. Он пришел и отвоевал себе это место. Израиль как государство возникло в результате того, что они вышли из земли египетской, но пришли в Ханаанскую землю, и как их там встречали? С хлебом с солью? С пирогами? С арбузами, может быть? Как их встречали? Как встречали израильтян? Войной встречали. Везде встречали. Их мало что там на месте встречали, их по пути встречали войной. Но все эти войны были проиграны, потому что на стороне Израиля был Бог. И чаще всего им не приходилось даже применять свою силу. Между прочим, это не лишенное смысла утверждение, что если бы Израиль времен Моисея действительно полноценно Богу доверял, то вообще бы никаких сражений бы он бы не участвовал. Они были бы ему просто не нужны. Не нужны. Все бы происходило, как с городом Иерихоном, например. Но так как люди очень быстро научаются верить в свои собственные силы, то есть победы Божьи мы легко приписываем своим победам. Вот даже посмотри, когда мы описываем свои героические победы из урока субботней школы в первой части, да, победы над своим «я». Мы склонны в разговоре друг с другом сказать, что какой я был раньше, какой я теперь. Да? По сути, это правда, но в этом много «я». Потому что я могу говорить о том, какой был раньше, и в этом действительно все «я». Но то, если произошли перемены к лучшему, то уж явно там нет моих заслуг. Моя единственная заслуга, что я вовремя обратился к тому, кто способен эти перемены произвести. К Богу. И Бог во мне эти перемены произвел. И вот вы представляете, каждый год Израиль получал подтверждение Божьих обещаний. Он обещал, что я буду заботиться об этом народе. Народ приходил на праздник, опустошая полностью, снимая всякую защиту с поселений. И ничего не происходило. Знаете, когда не происходило? Не происходило тогда, когда народ действительно верен был Богу. Мы знаем, что с Израилем происходили некоторые и большие сложности, да, завоевания ассирийцами, завоевания вавилонянами, но они как раз происходили по той причине, что это договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Бог, я вас спасаю и от этого радуюсь, а люди нас спасают и от этого они радуются. Он со стороны людей был нарушаем. Итак, праздник. Самый большой праздник, самый яркий, это был праздник Пасха. И на первый взгляд кажется, что праздник Пасхи со сбором урожая никак не связан, потому что там ключевая фигура – это ягненок закланный. И когда, кстати говоря, у нас Пасха не за горами, а когда у нас Пасха? Да, 30 сентября, вы абсолютно правы. Через две субботы, через две недели. Через одну субботу, через две недели. У нас будет вечеря Господня. Апостол Павел в послании к Коринфянам четко говорит, Пасха наша, Христос заклан за нас. Мы празднуем вечерю как память о том, что Господь сделал. Это истинный Агнец, как о нем сказал апостол Иоанн в своем Евангелии. Ну, он точнее цитировал слова Иоанна Крестителя. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Следующий для нас очень важный момент. Почему я настаиваю, что Пасха связана с урожаем? Потому что следующий праздник, начинавшийся сразу же, назывался праздником пресноков или праздник опресноков. Кстати говоря, в русской традиции ударение вы можете ставить и так, оно и другое и имеет силу. То есть, если вы столкнетесь с вопросом ударений, вы посмотрите в словарь, он вам ответит, что православная традиция больше склонна к опресноке, да, более приближенная к еврейскому произношению, опресноки и то имеет равнозначную силу. Итак, праздник опресноков. Или по-другому он еще назывался праздник возношения снопа. И это было время сразу после Пасхи. Вот случалась Пасха, и, конечно, на этот праздник весь народ не приходил в Иерусалим, но отправлял определенную миссию от себя. Знаете, это было красиво. Церемония начиналась вечером. Люди выходили на свои ячменные поля, потому что ячмень созревал первым. Первый сноп, который вот скашивали, жали, это был ячменный сноп. Поэтому вот это, что приносили на праздник опресноков в Иерусалим, это был сноп ячменя. Люди выходили на свои ячменные поля, сжинали первый сноп. До утра его держали в корзине. Обратите внимание, поле еще не трогали, просто вот первый сноп нажали и этим ограничились. Держали. С утра его отдавали вот делегации от этого городка или там деревни, селения, и они шли в Иерусалим. Там у дверей встречал священник, и они отдавали ему этот сноп, и священник вносил этот сноп в святилище. И там в храме он им потрясал, то есть во все стороны показывал. Вот Господь, посмотри, от такой-то деревни пришли люди, и они хотят показать, что они по-прежнему с тобою в завете. Они верят, что у них бы на полях ничего не созрело, если бы ты не заботился о них. Замечательно здесь вспомнить слова пророка Малахии, который говорит, уже вернувшемуся из плена Израилю, говорит, вы как-то забыли, кто всегда заботился о вас. Вы посмотрите, если вы будете мне верны, то я со своей стороны запрещу пожирающим ваш урожай. Всевозможно там от мала до велика, понимаете? Это могут быть крупные, ну, для растений крупные, там, хомяки, крысы какие-нибудь, полевая мышь, да, и мелкие всякие жучки, медведки и так далее. Но они уничтожают урожай, и еще сложно сказать, кто из них быстрее это делает. Господь говорит, я запрещу. Вы будете снимать урожай полновесный. Кроме того, ведь есть разница, когда у вас в колоске 10 зерен, да, 50, 100, 150. Чувствуете разницу, да? Вроде бы все созрело. Мыши там, крысы, кроты ничего не подкопали, медведка ничего не испортила. Вот они все колосья. А подходишь к ним, а на них вот там, ну, ничего нету. Вы не соберете урожай нормально. Совсем другое дело, когда это налитые колосья, полные, которые клонятся к земле. Знаете, я тут на днях узнал, что есть один оригинальный способ, который используют сегодня современные колхозы, совхозы, наверное, да, вот эти аграрные предприятия, когда не хватает техники, чтобы собрать урожай, а если дальше расти пшеницы, она испортится, понимаете? И они принимают способ раннего такого сжатия. То есть, когда они понимают, что сейчас убрать они не могут, не хватает техники, они не отпускают комбайны, а просто скашивают пшеницу. Вот так вот. Вы иногда видели, вы проезжаете по полям, а она вся поваленная лежит. Ее так сказать, она, между прочим, если там что-то недозревшее было, она дозреет и не испортится. А когда приедет потом комбайн, он это все перемелит и разделит. Но позднее, то есть это можно потом обделать уже через 3 недели, 4 даже недели с пшеницей ничего не произойдет. Это делается тогда, когда не хватает техники или не соответствует погодным условиям. Например, идут дожди, ты знаешь, дожди зальют ее, если она будет стоять. А положили, она лежит и все сохраняется. Вот эту миссию, в то время не было ни комбайнов, серпом, пожалуйста, не было вот таких технологий, не было всевозможного пространства, как у России, земледельческого. Да? Все это делал Господь. И сохранял, и поливал, и обильное урожай. И вот этот праздник опресноков. Что произошло в тот праздник опресноков, когда был Иисус Христос? А произошло чудо воскресения. Причем оно произошло не только с самим Иисусом, а что еще, с кем? Написано было, некоторые гробы открылись. Когда он умер, было землетрясение, гробы открылись. А когда он воскрес, из этих гробов вышли живые люди. И евангелисты подчеркивают, что они даже рассказывали им о своей вере. Мы не знаем, каких времен, когда они были захоронены. Либо это там люди были современники какие-то, более-менее времен Иисуса Христа. Либо это были совсем ранние какие-то праотцы, да, или там, может быть, допотопные люди. Не в этом суть. Произошло уже чудо воскресения. Люди вместе со Христом потом, они были взяты на небо. Что для нас важно в этой истории? Почему этот праздник мы сегодня так для себя отмечаем? Это очередное утверждение веры в библейские пророчества. Если Иисус с такой точностью исполнил пророчество Ветхого Завета о первом пришествии, то, смотрите, с такой же точностью, с математической точностью исполнятся все пророчества о втором пришествии Иисуса Христа. Как бы ни складывались наши жизненные обстоятельства, какие бы мы ни испытывали тяготы. Между прочим, ну, жизнь действительно по-разному складывается. Люди ведь как живут? Все время хотят подрасти, и тогда будет лучше. Вот я очень хорошо помню свое раннее детство, что мне всегда не хватало лет. То есть мне казалось, что если мне хотя бы на год я буду старше, у меня явно жизнь будет лучше. Ну, потому что тем как-то они больше умеют, быстрее бегают, выше прыгают и вообще как-то к ним по-взрослому относятся. Повзрослев, я обнаружил, что этого недостаточно. Мне еще нужны были годы, чтобы как-то... Потом, когда я вот эти предшкольные годы, мне казалось, ну вот я в школу пойду, и все, не будет счастливее человека на свете, потому что я пошел в школу. Пойдя в школу, я счастливым не стал, честно признаюсь. Я пережил разочарование в этом процессе. Обнаружил, что я действительно хотят, чего не знают. Вот это про меня было. Но мечты-то продолжались. Я понимал, что не, ну школа это не навсегда. Кроме того, там будет вот эти вот старшие классы. Я смотрел на этих ребят, здоровые такие, сильные. Учителя с ними уже уважительно разговаривают. Это уже такие дружеские отношения с преподавателем. Они как с нами, вот с детишками тут они относятся. Нет, это взрослые люди. А потом они же поступают в институты, университеты. А потом они работать могут, у них деньги появляются. Свои собственные деньги. Мечта о деньгах, конечно, она тоже претерпела разочарование. Я вдруг обнаружил, что деньги могут быть, но их тоже может быть мало. Вообще жизнь как-то все время обманывает ожидания. Понимаете, вот сколько не ешь, и если раньше я думал, когда мне говорят, ну все, я выхожу на пенсию, я думаю, вот счастливый человек. Можно не работать. А сейчас я встречаюсь с пенсионерами, думаю, что-то опять какой-то подвох, понимаете? То есть вроде бы ты наконец-таки достиг какого-то итога. И деньги тебе дают бесплатно, понимаете, ты не работаешь. Казалось бы, ну вот оно счастье. Почему я не вижу этого счастья? Оказывается, а все равно вот мы зажаты в рамках каких-то условностей. Так вот этот праздник показывал, да, условностей очень много. Но когда мы доверяем Богу свою жизнь, это все перестает иметь какое-либо значение. Потому что тогда в мою жизнь, ну, во-первых, приходят чудеса. Вот как в жизнь тогда современников Иисуса Христа пришло смерть его чудесным образом, потому что ягненок-то из храма убежал, завеса была разодрана. Воскресение его, это вообще было чудо из чудес. Его-то, собственно говоря, уже не просто убили, его похоронили, а он-то воскрес. И мало того, что он, ну ладно, он обещал, по крайней мере, о себе это. Он говорил, я имею право отдать жизнь, имею принять. Пилат его уговаривал, неужели ты не видишь, что вся твоя жизнь в моей руке, что сейчас твоя судьба решается? А он говорил, ну это ты не видишь, кто ты в этой истории, и кто я в этой истории. Кто из нас тут на самом деле решает чью судьбу, и чья судьба по-настоящему решается. И вот он воскресает не один, он воскресает еще с другими людьми. Это надежда для нас. Обещания Божьи исполняются всегда. Один ученый подсчитал, он говорит, если мы попытаемся представить себе картину, что кто-то во времена Иисуса Христа захотел бы подделать все библейские пророчества о рожденном Мессии и попытался их исполнить. Ну вот просто человек задался такой целью исполнить более 300 этих древних пророчеств об Иисусе Христе, чтобы они все исполнились в его жизни. Он говорит, это было бы похоже на то, как если бы мы всю Московскую область усеяли монетами в 10 рублей достоинством и высотой по 10 монет. То есть вот такие стопочки монет ровненько-ровненько на всю площадь распределили. И где-то среди этого огромного количества монет оказалась одна достоинством в рубль. Ну пусть серебряный, ладно, чтобы интереснее было искать. Золотой, екатерининский, один. И он говорит, и вот ставят человека в центр, закрывают ему глаза, раскручивают его, говорит, и теперь найди с первой попытки. Вот только так можно было исполнить эти пророчества, а не исполнить во Христе. Подобным образом мы сегодня имеем надежду на исполнение следующих пророчеств. И хотя скептиков у Писания не стало меньше, человечество с течением времени в эпоху гуманизма особенно научилось опираться на свой разум, на свои мысли, на свои таланты, на свои способности. Мы научились разворачивать реки вспять, мы научились, кстати, что касается урожая, да, в Краснодарском крае выращивать краснодарский рис, затопив там определенное количество пахотных земель. Но это отдельная история. Стали ли мы от этого счастливее? Приобрели мы от этого что-то? Ну, наверное, для гордости это замечательно. Мы же бороздим просторы Вселенной кораблями космическими. Правда, не улетая слишком далеко и понимая, что в масштабах Вселенной нас вообще незаметно даже вся эта возня вокруг нашей планеты. Итак, с этим праздником разобрались. Следующий праздник, он недалеко отошел. Ячмень собрали. Вот когда возвращалась делегация с Иерусалима, начинался сбор урожая ячменя. Следующая культура, которая проходила, это была пшеница. Пшеница подходила уже к дню Пятидесятницы. В день Пятидесятницы в храм народ опять обязан был приходить. Один день праздник. Но опять все евреи должны были стекаться, как на Пасху. Поэтому мы встречаем вот день Пятидесятницы где в Священном Писании? Ученики Иисуса Христа начинают проповедовать. И людей со всей Римской империи огромное количество. И 3000 – это первый урожай, который был пожат той христианской церковью. Что мы знаем об этом празднике? Ну, в этот праздник, как ни странно, приносилось два хлеба. Причем это был кислый хлеб, два кислых хлеба, потому что это надо было показать. Господи, вот ячменем мы с тобой делились, а теперь это вот хлеб из пшеницы. Вот это вкусный, свежий, испеченный хлеб из пшеницы. Но еще одна важная деталь происходила в этот день. Если мы посмотрим хронологию выхода евреев из Египта, мы обнаружим, что на этот день, именно день Пятидесятницы, еще приходится два события. Первое. Через год после выхода Моисей получает скрижали, закон. Именно в этот день, день Пятидесятницы. Еще проходит год, они строят скинию. Именно в день Пятидесятницы. И отсюда мы можем сделать одни из интереснейших выводов для себя. Вы посмотрите. В день Пятидесятницы получается, что Бог, давая закон Израилю, показывает, да, я вывел вас из Египта, но настоящая свобода – это не физическая свобода от рабства. Вот опять-таки мы перекликаемся с уроками субботней школы, да, размышления апостола Павла. Он нам становится очень понятен, спасибо за праздник урожая. Потому что его размышления как раз такие. Ты можешь чувствовать себя по-настоящему свободным, только когда ты в рамках божественного закона. Потому что божественный закон делает абсолютную гармонию в твоем сердце. Ты находишь равновесие своей личности. Она высвечивается всеми гранями положительными, которые в ней есть. Между еще одно такое интересное наблюдение. Все люди, которые сегодня противятся Божьему закону, вообще в принципе закону, они не могут жить без законов. Ну, например, воровское сообщество, оно имеет свой воровской закон. То есть они, конечно, против закона, но государственного. Но внутри себя там устанавливается еще более жесткий закон с жесткими правилами и там соблюдение, там, знаете ли, статьи строже за несоблюдение закона. И решение выносится как-то эффективнее и быстрее. И смертную казнь там никто не отменял. Вот, в отличие, например, от государственных законов. Еще что хотелось бы отметить о верховенстве закона. Божий закон неизменен. Понимаете, не бывает так, как у нас в России говорят. Закон как дышло. Куда повернул, туда оно и вышло. Вот последний год показал, что, к сожалению, государство российское в плане законодательства, оно действительно уходит в какие-то ненужные направления. Ярчайшее свидетельство в 2016 году зарегистрировано, например, спокойно. И это нормально, пускай государство регистрирует, кого хотят, церковь сатаны с их сатанинской Библией, да? Зато в 2017 году они закрыли свидетелей Иеговы по надуманным обвинениям и действительно сделали это через все апелляции, через Верховный суд, признав их чуть ли не террористической организацией. Казалось бы, мы живем в свободной стране, где правит закон, но закон вовсе не правит. Или, например, те суды, которые Адвентистская церковь сегодня испытывает. Вот в Самару в понедельник я еду опять на суд, Самарская община. Мы первый суд проиграли, сейчас апелляционный суд. В Нижегородской области суды были проиграны. В наглую проиграли, понимаете? В наглую не с нашей стороны, что мы нагло так себя вели и проиграли, а в наглую со стороны государства, которое само не соблюдает своих законов, которое принимает законы Яровой, которые не соответствуют Конституции Российской Федерации. То есть законодательные акты противоречат основному законодательному документу. Мы живем, как-то уживаемся в этой стране, мы вот здесь не чувствуем принципов свободы, потому что по одному и тому же закону одного могут отпустить, да? Ну, знаменитая история из Министерства обороны, да? Вся страна с придыханием следила, как же будет с этим господином Сердюковым, да? В итоге оказалось, что можно воровать сколько хочешь. Главное, что ты в этом числе неприкасаемых законом, да? Мы обнаружим, что человек просто переводит на новые должности, он продолжает трудиться. В то же время, если человек совершает действительно ничтожное воровство, его сажают на реальный срок, в реальную тюрьму, и его биография будет окончательно испорчена на всю оставшуюся жизнь. Не говоря уже о слезах матерей, родных, близких, друзей, знакомых. То есть у человека иногда жизненные обстоятельства и какие-то другие вынуждают приступать к закону, и, наверное, можно было бы найти какое-то понимание. Мы не об этом. Божий закон дает абсолютную свободу. Это гарантия на все времена. Те люди, которые сегодня начинают соблюдать Божий закон, вы понимаете, вы приобретаете основание для всей вечности. В Царстве Небесном такой человек себя чувствует, ну, очень просторно, потому что он по этому принципу жил всю свою сознательную христианскую жизнь. Это преимущество. С чем был связан еще праздник Пасхи, если мы вернемся ко временам Иисуса Христа? Я боюсь, у меня так красиво не получится описать, как в одной из книжек. Я позволю себе процитировать. Можно? Вот картина. Старцы держат в руках чаши с фимиамом, который должен возлагаться на золотой жертвенник благовонных курений. Делать это могут только помазанные священники. Христос смертью своей соделал их священниками и стал их первосвященником. Я обращаю ваше внимание, что именно в день Пятидесятницы действительно случилось это чудо. На небесах произошло вот посвящение Иисуса Христа в первосвященники. Земля этого не ожидала увидеть, но она почувствовала на себе результаты этого действия. Вот как это описано. Служение в небесном святилище было открыто. Богословы называют видение главы 4 и 5 книги Откровения инаугурацией святилища. Точно так же, как на вторую Пятидесятницу после исхода было открыто служение в скинии собрания, так на 50-й день после праздника Опресноков, то есть воскресенье Иисуса Христа, было открыто служение в небесном святилище. Неотъемлемой частью вот этого посвящения церемонии открытия являлось помазание первосвященника. Об этом событии пророчествовал псалмопевец. Об исполнении пророчества написал апостол Павел. То есть это мы можем представить цитаты из 44-го псалма или Евреям 1 глава 9 стих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Елей стекал по бороде и даже по краям одежды первосвященника. Вот так этот момент описывает Давид. Псалом 132. Драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Между прочим, вот мы видим, что помазание елеем – это обильное возлияние елея было, да, то есть по голове. Вы чувствуете, да, как это? Священник ощущал, что вот этот, это не просто там что-то покапали, да, вот это масло стекало по бороде Аарона, и оно стекало дальше, и видит до краев одежды, и стекало дальше, вот это вот такое... Искупали практически первосвященника в масле. Христос был помазан не обычным елеем. Он единственный был помазан Святым Духом. Многие исполнялись Духа Святого. О некоторых сказано, что Дух Святой почил на них. Но помазанным был только Иисус. Именно поэтому его имя таково. Христос, по-гречески по-еврейски Машиах, по-гречески Христос, означает «помазанник». О нем писал Исаия, что Дух Святой помазал его. Помните, Христос пришел и говорил, Дух Святой помазал меня. Исполнилось пророчество Исаия, Дух Святой помазал меня. И вот цитата, которая мне очень нравится. «В тот великий день Пятидесятницы, когда Иисус был помазан первосвященником в небесном храме, Дух Святой, как драгоценный елей, стек с краев его рис, снизошел на землю в виде огненных языков и почил на учениках Христа». Вы чувствуете вот эту красивую картину, когда там, в небесном святилище, случилось помазание Иисуса Христа, первосвященники, вот этот Дух Святой действительно в языках видимых, разделяющегося в языках пламени, спускается на учеников и происходит вот это чудо Пятидесятниц. Начинается активная проповедь Евангелия. Более 3000 верующих сразу же присоединяются к церкви, по словам апостолов. Я бы еще одну важную деталь отметил, что это было не заслугой учеников. Это было не результатом гениальной проповеди Петра. Это было результатом предыдущего служения Иисуса. И второе, это было результатом Его служения в небесах. Вы чувствуете теперь эту связь? Да? Поэтому праздник урожая опять-таки нам показывает вот эту постоянную зависимость. Мы говорили, в сборе урожая, в трудах наших, в жизненных обстоятельствах мы зависим от Бога. Но и в проповеди Евангелия, в возвещении вести, в возможности делиться светом с окружающими людьми, мы полноценно и всецело зависим тоже от Бога. Вот когда мы что-то делаем от себя, мы, конечно, получаем удовлетворение, что не сидел дома, а пошел что-то сделал. Но заслуга-то не наша. Наше приобретение в том, что мы были очевидцами Божьих чудес. Вот это незабываемое впечатление. Наконец, последний праздник. Праздник кущей. Или как его называли, Суккот. И этот праздник происходил на пятый день после Йом-Кипура. Это уже осенний праздник. Я подметил в самом начале, что праздники делились на весенние и осенние. Весенние праздники предвозвещали первое пришествие Иисуса. Осенние праздники предвозвещают второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому Йом-Кипур – это время судного дня, это время, в которое мы с вами живем. И оно завершится вторым пришествием Иисуса Христа. И тогда будет собран, наконец, окончательный урожай всех времен и поколений. В Израиле праздник кущи – это время собирания плодов, плодовых всех деревьев. Ну и, конечно, главное там значение занимает виноград, сбор винограда. Помните, мы как-то здесь несколько недель назад разбирали притчу Иисуса Христа о человеке, который звал работников в свой виноградник и делал это в течение всего дня, потому что урожай нужно было собирать. Вот сейчас к празднику, до праздника, нужно собрать этот урожай. Поэтому это время как раз говорит нам, мы нужны Иисусу для проповеди Евангелия. Как бы, жатвы много, а делателей мало, восклицает Священное Писание. Второе, это призыв к тому, чтобы мы были частью этого урожая. Самая, наверное, большая беда рассказать другим, самому отвалиться. Между прочим, один из неверно переведенных текстов в нашем синодальном издании, это послание апостола Павла евреям, где описывается лоза истинная, да, и ветви природные, которые отвалились, а на их место, написано, привелись мы. Эта теория, конечно же, не подтверждается оригинальным текстом. Там апостол Павел пишет, что мы привились между веток. Не все ветки отвалились. И поэтому он говорит, знайте свое место. Потому что если вы, вот такие вот чужие, смогли привиться сюда, к этому корню, который есть народ Божий Израиль, то тогда подумайте, как тем легко, которые природные, если вы отвалитесь на ваше место, легко встанут. И этот праздник помогает нам увидеть, что мы должны быть близки к Богу. Кущи, что они напоминали Израилю? Они постоянно, вот в течение недели говорили, вспомни, как ты жил в шалашах, в шатрах, там, когда тебя Бог вывел из земли египетской. И они вспоминали, одежда не снашивалась, зрение не притуплялось, пища всегда была, Бог был рядом. Кстати говоря, работа как таковой, а что они там делали? Нефть добывали? Газ? Газом торговали? Чем они там занимались-то? Работа у них какая была? 40 лет-то тяжкого труда где? Да, ману собирали. По утрам ману собрали и уработались на целый день, понимаете? Замечательно. За 40 лет у них был отпуск за все 400, понимаете, предыдущих в рабстве. Им там пересчет был произведен и выплаты сделаны. Вот когда мы смотрим теперь исполнение в наше время, к сожалению, этот праздник не окончательный. Он нам показывает, что есть что-то впереди. Это исполнение тысячелетнего царства. Мы не будем жить в своих домах, как евреи не жили в своих домах во время кущей, а будем жить в домах, которые приготовил нам Господь. И вот это тысячелетнее царство, это замечательное время, которое относительно нынешнего положения, это впереди. Но чтобы туда добраться, нужно вот сохранить эту чистоту и доверие Богу. И последний момент, который мне хотелось бы вывод сделать. Знаете, когда земледельцы обсуждают, что они делают с землей, как бы, что касается злаковых культур, это основное, это сеяние, да? Сеяние и жатва, вот эти вот два явления. Что касается там винограда, это ключевая культура Израиля, которая показывает Божье благословение. Оливковые деревья и вот виноградная лоза, то ее нужно обрезать. И я вот хотел бы эти два явления, чтобы они у нас в конце размышления как-то вот закрепились в сознании. Видите, мы призваны, как христиане, сеять. А что сеять? А сеять добро этому миру. Сеять весть Евангелия, справедливости, праведного отношения, вот этот Божьего закона, свободы в Иисусе Христе, силы поступать праведно, которые нам дает Господь. Вот мы призваны сеять эти семена. А что обрезывать? Вы знаете, скорее всего, это даже обрезывать вот... Апостол Павел говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто. Имеется в виду, что касается плоти. Он говорит, а вот сердце обрезывать стоило бы. Помните об этом, в Священном Писании написано. Сердце человеческое, из-за того, что оно испорчено, и все помыслы негативные из сердца исходят, оно нуждается вот в обрезании, для того, чтобы изменилось понимание мира. Но и в то же время мы призваны и нежно обрезать окружающий наш мир. Знаете, мы должны быть теми, кто подмечает хорошее и обрезает нехорошее. Не в том смысле, что мы на этом заостряем внимание, а в том, что мы как раз являемся тем сглаживающим. То есть, если работник виноградника не будет вовремя подрезать виноград, он не соберет урожай. Потому что подрезание – это не вред растению, это ему польза. Потому что обрезается то, что не несет никакого смысла, но забирает в себя сок. Что в этом мире сегодня забирает сок людей? Ну вот наши умственные, физические способности, таланты. Ну вот стремление ко всему материальному. Вот этот секулярный мир, он действительно погружен в гонку. Я уже рассказывал про себя, понимаете, мою программу до старости-то. Ну а когда от этого делать? Все хотят жить хорошо, да при этом не работать. Но Священное Писание говорит, это все ерунда. В этом нет смысла. Смысл настоящий в познании Бога. Вот Его пути, они совершенны. И если встал на этот путь, то ты не только от жатвы к жатве продвигаешься. Это дорога на целую вечность. Тебе никогда этой дорогой не надоест идти. Все остальные пути, ведущие в погибель, они однозначно разочаровывают человека. Если не в процессе ходения, то, по крайней мере, в тот момент, когда ты падаешь в пропасть. Это называется шел-шел, старался-старался, и вот на тебе. Вот хотелось бы, чтобы мы для себя сделали сегодня эти библейские выводы. Ну что ж, на сём огромное вам спасибо за внимание. Я бы хотел помолиться сегодня Господу как раз о том, чтобы мы были люди с обрезанным сердцем и с добрыми намерениями. Приглашаю всех молиться.